Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право», где мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Принять участие в мирном митинге или пикете и не попасть под суд.
Еще какой-нибудь митинг будет, там задержат второй раз, делают уголовное дело, там никто от этого, мне кажется, не застрахован.
Можно ли открыто выражать свой протест в современной России?
При режиме Путлера нету права на свободные собрания.
Право на свободу собраний. Для кого оно?
Эти люди не виновны, все виновные в Кремле.
Участник проекта ОВД-Инфо Григорий Дурново и адвокат Светлана Сидоркина расскажут об этом.
Чем больше граждан оказываются вовлеченными в протестные акции, тем сильнее давление властей на их участников. Сегодня, пожалуй, никого не удивишь рассказом о задержании даже не десятков, а сотен людей на мирных митингах.
Выписали штрафы в 10 тысяч рублей.
Мне дали 10 суток.
Я отсидел 1 год и 8 месяцев. В тюрьме и в колонии 10 месяцев под домашним арестом.
Выражение гражданской позиции наказуемо. Никита Сафронов вместе с другими активистами собирал электронные подписи в защиту геев в Чечне. Петицию поддержали более 2 миллионов человек.
Купили 10 таких объемных картонных коробок, которые примерно символизировали тот объем, который бы занимали эти подписи, если бы они действительно были распечатаны на бумаге. Там журналистов было даже больше, чем нас. И очень быстренько всех, значит, закатали в автозак уже в той стороне, обвинили в том, что это несанкционированная акция.
Несогласованные митинги часто заканчиваются массовыми задержаниями. Так, после акции против коррупции 26 марта только в московских ОВД оказалось более 700 человек. Многие из них, как и Юрий Цыпко, не проявляли агрессии, не кричали лозунги, не держали плакаты.
Выбор пал на меня случайно, так как мимо меня проходила большая толпа людей, и полицейские, двое, один из них просто указал на меня рукой. Я попытался показать то, что я ухожу, но, к сожалению, это ни к чему не привело, и мои руки просто они оказались за спиной. Мои друзья, отчаянные ребята, они, увидев то, что меня задержали, «Постойте, куда вы его ведете?» И следующая фраза, которую они говорят, «Можно мы с ним?» Факт в том, что они не были задержаны. Они добровольно со мной сели в автозак. Были ли какие-то к ним другие меры предприняты? Нет. Им тоже дали настоящие сутки.
Попытка сопротивления при задержании грозит тюремным заключением на несколько лет, даже если нет прямых доказательств твоей вины.
Не помните, вам суть приговора не знаю?
Да, я знаю.
Ивана Непомнящих обвинили в том, что в мае 2012 года на Болотной площади он ударил полицейских.
Есть видео или фотографии, на видео не видно, как тот кого-то бьет, но какая-то там размытая картина взаимодействия там подозреваемого и вот этих двух ОМОНовцев. И поэтому они ведут ОМОНовцев, которые говорят, да, хоть здесь и размыто, но мы точно помним, что он нас бил, что нам было больно. При режиме Путлера нету права на свободные собрания.
В некоторых случаях право на мирное собрание все-таки соблюдается. Так, в июле депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Генпрокуратуру 13 коробок с обращениями граждан против фильма «Матильда». Успешно провели митинг в начале сентября и мусульмане у посольства Мьянмы. Хотя, как выяснилось позже, мероприятие не было согласовано с властями. Представители оппозиции уже свыклись с такой дискриминацией.
Просто надо выходить на мероприятие, исходя из того, что вас там могут задержать. Усиливая, такое откровенно репрессивное давление на людей, которые занимаются любыми формами уличной активности, власти стерли любое различие между санкционированным митингом и несанкционированным.
2 года назад провалилась стратегия 31. Ее сторонники выступали за свободу собраний. Согласовывать акции почти никогда не удавалось. Последний митинг движения в мае 2015 года был санкционированным, но самым малочисленным. Сегодня интерес к политическим акциям вновь вернулся, а вместе с ним вернулись и аресты. Но многих это не пугает.
26 марта и 12 июня показали, что да плевать уже, люди хотели на все эти страшилки и пугалки.
В этом нет ничего страшного. Это единственные моменты, которые тебя смущают, которые тебя напрягают, это неопределенность, которая длится очень долго. Потому что, когда ты находишься в автозаке, когда ты находишься потом в отделении полиции, ты не знаешь, что тебя ждет.
За 2,5 года Ну, да бог его знает, я бы, наверное, утвердился в этом мнении, которое сформировал вот после задержания на Болотной, что ну, надо беречь нервы.
Если бы меня было так легко напугать, то я бы после того раза, наверное, сидел бы дома.
Принять участие в мирном митинге или пикете и не попасть под суд. Можно ли открыто выражать свой протест в современной России? Право на свободу собраний. Для кого оно? Расскажут Григорий Дурново и Светлана Сидоркина.
Григорий Дурново, участник проекта ОВД-Инфо. Руководитель группы мониторинга политических задержаний и других видов политических преследований в России. Участвует в создании материалов, посвященных особенностям современного российского политпрессинга. Светлана Сидоркина, практикующий юрист с 97 года. В 2002 году получила статус адвоката, состоит в адвокатской палате Москвы. Специализируется на защите гражданских активистов и журналистов в уголовных делах. Участвует в защите задержанных на митингах и пикетах.
Для кого свобода собраний?
В России.
В России. Есть разные пласты, так сказать. С точки зрения Конституции она, конечно, для всех. А с точки зрения реальности, на самом деле, сказать сложно, потому что вот был пример здесь в сюжете про мусульман, которые выступали в поддержку своих собратьев в Мьянме, но не было упомянуто, что на следующий день после того, как у них все спокойно прошло, были задержания. Около 20 человек примерно на них были составлены протоколы. И дальше уже и в Петербурге были задержания тоже на аналогичном мероприятии, 130 человек.
То есть в первый день просто растерялись полицейские?
Здесь сложно сказать, были разные мнения высказанные. Было, например, такое мнение, что вот в первый день там было все согласовано с разными высокопоставленными людьми, а на следующий уже нет. То есть вот когда, как у Войновича сказано, когда народ сам собрался, это вот не годится, стихии надо управлять. Можно предположить, что с одной стороны есть такой момент, что когда какая-то группа людей становится политически опасна, тогда ей начинают чинить препятствия. Скажем, вот можно вспомнить краснодарских фермеров, которые задумали пойти маршем на Москву, марш трактористов, и их очень жестко уже в Ростовской области заблокировали, и потом вот до сих пор преследуют разным образом.
До сих пор до Москвы они так и не дошли.
Так и не дошли, да. Или, скажем...
То же самое, да, с дальнобойщиками и Платоном.
Да, да. Или вот актуальная история в Ростовской области. Шахтеры, в общем, не очень им дают выступать. Или там, даже если дают митинг провести, то после этого, кто стоит в одиночном пикете, их задерживают. Вот самый актуальный сюжет – это в Челябинской области экологическое движение «Стоп ГОК», которое позиционирует как вполне лояльной федеральной власти, но недовольная планами строительства горно-обогатительного комбината. Их сейчас очень жестко прессуют. То есть здесь надо, видимо, смотреть на каждую историю в отдельности. То есть пока она...
То есть непонятно, для кого свобода собрания.
Не могу ответить на этот вопрос определенно, нет.
Если ты идешь на проправительственный, провластный митинг и хочешь поддерживать, там, не знаю, Владимира Путина, Единую Россию, то тогда тебя там задерживать не будут. Или были прецеденты?
Вот в моей практике такого не было. И мое личное мнение, я считаю, что если человек идет именно на провластный митинг, то это гарантия того, что он не будет задержан. Поскольку, как показывает реальность, вот из тех примеров, которые Григорий говорил, любое выступление, по сути дела, которое не является проправительственным, является поводом для и основанием для опасения, что ты можешь быть задержан.
Но правильно я понимаю, что во время вот этих каких-то массовых мероприятий, согласованных, я, конечно, имею в виду, неважно, чьи они, оппозиционные или провластные, полиция должна охранять общественный порядок. И в первую очередь должна охранять тех людей, кто пришел на это мероприятие, от возможных провокаторов.
Верно? Совершенно верно.
А вот чем тогда можно объяснить то, что полицейские, которые должны охранять вот этих митингующих, в какой-то момент, ну, не знаю, как, по щелчку какому-то волшебному начинает выхватывать из группы этих митингующих самых разных людей и усаживать их в автозаке для дальнейшего задержания. А может быть, просто они так вот посидят до конца мероприятия и уйдут.
Я вот из своей практики могу сказать, что всякий раз, когда допрашиваем полицейских относительно порядка их участия в том или ином мероприятии, где они принимали участие, на любом публичном мероприятии, они каждый раз говорят о том, что перед публичными мероприятиями в отношении них проводятся инструкции, инструктаж. То есть их инструктируют относительно того, какие действия нужно расценивать как противоправные и кого нужно задерживать.
Расскажите, а что именно?
Когда им задаешь вопрос о том, какие действия противоправные совершали те или иные лица и по каким причинам вы их задерживали, они все как один говорят, даже если человек не выкрикивал лозунгов, они говорят, что он выкрикивал лозунги. Антигосударственными называют лозунги. Против власти, против конкретно президента. Вот лозунги они называют. Даже если человек не кричал этого. Они говорят о том, что они в руках держали какие-то плакаты, хотя этот человек этого не делал. То есть даже если человек ничего не делал, но вот есть определенный набор действий, которые должны расцениваться с их позиции как противоправные, приходя в суд и откровенно произнося ложь, они называют тот перечень, который с их точки зрения должен быть противоправным, хотя человек мог этого и не делать.
А при этом как ведут себя судьи, если у человека есть свидетели или видеозаписи?
К сожалению, у нас на сегодняшний день полицейский всегда прав. То есть все, что бы он ни говорил, по сути, поскольку он говорит как полицейский, с точки зрения полицейского, который был при исполнении, соответственно, он не может врать, он говорит только правду.
И тем не менее, Светлана, вот вы сейчас все-таки говорили о тех людях, которые сознательно пришли на митинг для того, чтобы, ну, таким образом выразить свою позицию, насколько я понимаю. Григорий, скажите, пожалуйста, вот за все время существования ОВД-Инфо, я так понимаю, вы еще в 2011 году были на так называемой белой волне, вот этой протестной, удалось ли вам подсчитать, был ли мониторинг, сколько людей вообще совершенно случайно были задержаны, которые и не собирались идти на митинг, которые просто шли рядом. Вот здесь в сюжете звучала история стратегии 31. Так вот я знаю, что когда на Триумфальной площади в Москве по 31 числам Лимонов собирал своих сторонников, сам-то он редко доходил до площади, его обычно у подъезда еще винтили, то мимо проходящих людей очень часто задерживали. Вот как за эти годы?
Статистики у нас такой нет, но когда есть крупное мероприятие, вот вроде как раз мероприятие 26 марта, 12 июня, конечно, такие люди попадаются. Могут быть какие-нибудь иностранные туристы или случайные прохожие, да, и они тоже, как и остальные, попадают в автозаки и потом в отделы.
И в этот момент совершенно невозможно каким-то образом призвать полицейского к разуму?
Невозможно, потому что любой призыв или любое действие расценивается как сопротивление сотрудникам полиции. Может быть квалифицировано по 19.3 оказание сопротивления представителю власти.
Да, это Кодекс об административных правонарушениях.
Неповиновение, правильно.
Да. Одна из самых популярных статей для участников акции, а вторая это 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения. А что это? Вот что называют нарушением?
Ну вот нарушением, можно я, Григорий, скажу? Просто нарушением называют вот тот перечень, который я уже озвучила, согласно инструктажа, который проводит сотрудникам полиции перед данным публичным мероприятием. Но дело в том, что, как я уже сказала, они под эгидой вот этих нарушений задерживают любого, кто оказывается в этом месте. И сопротивляться, и доказывать, что ты этого не было, практически невозможно. Поскольку в суд они не приходят, складывается из тех документов, которые оформляют протокол об административном правонарушении.
Протокол обычно под копирку все выглядят.
Всех одинаковый, да. Там готовый текст напечатанный, который подписывается сотрудниками полиции, там только фамилии варьируются в рапортах тех сотрудников полиции, которые участвовали в задержании. И у всех написано все одно и то же.
А правильно я понимаю, что таким же нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга называют и те случаи, когда человек выходит на одиночный пикет или группа лиц выходит на одиночный пикет, ну, для того, чтобы сменять друг друга, и к ним подходят либо провокаторы, да, либо полиция задерживает вот ту группу, которая стоит без плакатов и ждет своей очереди.
Да, для полиции это уже не одиночный пикет, а массовый, а значит, несогласованный, а значит, они нарушили, они проводят несогласованную акцию. Это, конечно, тоже с точки зрения того, как полиция трактует административный кодекс, это нарушение. На самом деле сейчас уже для спонтанного массового выхода людей на улицу вообще не осталось законных способов.
Даже победа сборной России на каком-нибудь чемпионате?
Мы посмотрим по практике, да, мы видим, что бывают случаи, когда власть закрывает глаза. Но вот легально, если вот с точки зрения именно законодательства, последним шагом был запрет депутатам собираться, встречаться со своими избирателями без согласования.
Во дворах, да?
Да, да, да. Да. То есть они, то есть депутаты, представители законодательной власти должны просить разрешения у представителей исполнительной власти, что, по-моему, абсурд. Полное нарушение вообще идеи ветвей власти, разделения властей, да. Вот, но это вот последний такой гвоздь в крышку гроба массового спонтанного выхода.
Граждане имеют право собираться мирно, без оружия. Это право гарантирует им 31-я статья Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Я говорю, что вот я стою здесь для того, чтобы доказать нашему начальнику, что он действует неправильно. Вот я выражаю свои права.
Граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Да, имеют право. И ходят.
В рамках установленных законов они затребуют на проведение своего мероприятия. То есть на самом деле все как бы проходит.
Ну, в свете последних событий, мне кажется, это уже не очень актуально.
Смотря с каким вопросом выражается это пикетирование.
На 1 мая мы ходим на демонстрацию. Ну, мы не собираемся так кучками с оружием или еще что-то. Мы с флажками.
То есть, если существует какая-то агрессия, то, естественно, что государство защищает граждан и пресекает такие мероприятия.
Народ должен иметь право высказать свое мнение.
Если их собирают люди, которые против нашего государства что-то имеют, то такие митинги, я думаю, нельзя допускать.
Народ имеет право высказать свое любое мнение. Власть должна выслушать.
Откуда мы знаем об этом согласованном митинге, если они не знают ни правительство, ни местные власти, ни полиция, что кто-то не пронесет оружие?
Надо, наверное, чтобы местные органы власти занимались работой. Вот и все.
Там у Навального или еще что-то. Там же мирно не бывает, если люди приходят и потасовки там устраивают и дерутся. Разве это мирно?
Не, ну, и это может быть, что если человек развязан ведет себя, ну, нарушая закон.
Я скорее за ужесточение митингов, но не в таких пределах, когда вот именно люди просто слушают музыку или...
Я даже не знаю, что это должно быть для того, чтобы вообще как бы все изменилось, честно говоря. Чтобы люди, наверное, стали более грамотными, я не знаю, там.
Единственное, что немного посмотрела в интернете, пострадали полицейские. То есть поэтому я считаю, что и были эти аресты. То есть я не думаю, что власть изначально сама, скажем так, проявила агрессию.
Не, ну если бы соблюдали бы еще эту конституцию, то тогда было бы, как бы, я думаю, все как вот в конституции это и есть. А если ее не соблюдают, естественно, все не будет, все будет не так, как должно быть.
Имею право.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, если закон нарушают те, кто должен его защищать. Для того, чтобы в России вас признали нарушителем закона о митингах, не обязательно участвовать в акции. Например, трех жительниц Томска оштрафовали в общей сложности на 30 тысяч рублей за незаконный пикет. Пикетом посчитали запись их видеообращения к президенту, которые томички намеревались отправить на ежегодную прямую линию с Владимиром Путиным.
перед каждым, так сказать, пикетом, перед каждым, так сказать, голодовкой, мы всегда собираемся в круг, все вместе, кто приходит, и просим помощи у Господа, потому что, ну, больше не на кого просить, Путин, да, Господь.
Уважаемый Владимир Владимирович!
У нас все, кто вышел на снимать видеообращение, все пострадали от мошенников и от коррупционеров.
Мы участники массовой протестной голодовки. Поддержку вашей борьбы с коррупцией.
Три было у них сотрудника полиции. Мы у всех спрашивали, мы нарушаем закон? Нет, не нарушаете. У вас ни митинг, ни пикет, ничего. Вы просто снимаете видеообращение. Запрета, запрещающий знак на том, что там нельзя фотографироваться или снимать видео, там нет.
Посылаем вам письмо таким необычным способом, потому что обычным способом электронной почты и обыкновенной почты письма наши до вас, к сожалению, не доходят.
Никто не составлял никаких протоколов о задержании. Задержание на месте, как обычно, если что-то происходит, составляется, должны составить протокол задержания. А потом через 2,5 часа у них созрел план какой-то, что надо наказать нас как-то, и вот нас надо арестовать и задержать, и вот спецоперацию организовали.
Город погряз в коррупции, коррупционеры это коррупционеры. Оборотни в погонах оккупировали правоохранительные органы, прокуратуру, следственный комитет.
Тут же Чекалина, который с нами был, полицейский, который говорил, что у нас все нормальненько, замечаний у него к нам не было. Тут же Чекалина заставляет писать рапорт о том, что ему показалось, что мы вроде бы проводили мероприятие в виде пикета.
Все, посылаем письмо попутным ветром с Богом!
Все проводят митинги 2 часа, а вот Шергина Галина Стефановна была осуждена на 20 000 рублей за митинг, который длился меньше 2 минут, то есть 47 секунд. Видеообращение собрались и ушли.
Есть ли хоть какой-то шанс для того, чтобы убедить, может быть, не первую инстанцию судьи, а вторую, последующую, в том, что ты не нарушал никакого закона?
Я, честно говоря, вот как человек уже практикующий и занимающийся конкретно вот делами, которые касаются по административным задержаниям и в рамках уголовных дел, считаю, что в реалиях нашего национального законодательства вот эту тенденцию ее не изменить, вот, поскольку она все более и более ужесточается, и никак ее на нашем уровне не исправить. Я вижу только единственный смысл и способ для каким-то образом повлиять на наше правосудие, нашу правоохранительную систему только путем обращения в Европейский суд по правам человека, потому что только реальность обращения и оценки действий российских властей в отношении своих граждан на уровне европейского законодательства, Конвенции по правам человека, на мой взгляд, позволит каким-то образом изменить ситуацию.
По вашим наблюдениям, уже много в последнее время в новейшей России тех людей, кто дошел до ЕСПЧ и выиграл эти дела против государства, которые были связаны с нарушением их права на свободу собраний.
Выигранных дел, может быть, не так уже много, но про то, что ЕСПЧ коммуницировал эти жалобы, то есть принял их к рассмотрению, то есть не признал их неприемлемыми, таких уже новостей очень много. Это уже, например, про относительно недавние события, 2014-2015 год. И в частности, вот совсем недавно стало известно, что коммуницированные жалобы тех людей, на которых были заведены уголовные дела по вот этой прекрасной статье 212.1, среди них Эльдар Дадин, это вот о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий,
да,
которые вырастают как раз из нескольких нарушений по 20.2.
Да, но здесь важно еще пояснить для тех людей, кто не знает всех этих точек и цифр, что это статья, которая предусматривает уголовную ответственность, и человека могут реально посадить, и так с Эльдаром Дадином, собственно, и произошло.
Да, и, собственно, эта статья за некоторые так называемые нарушения карает дважды, потому что у него было 4 эпизода в деле, из них по 3 он уже имел административное наказание, и таким образом его 2 раз наказали уже уголовным образом. И вот некоторые из этих эпизодов просто были упомянуты в этих жалобах в ЕСПЧ, и теперь они коммуницированы, и надо надеяться, что какой-то будет положительный результат.
Я полагаю, что привлечение Эльдара Дадина к уголовной ответственности было шагом для того, чтобы опробовать это на практике и в дальнейшем применять в отношении всех остальных. А завершение дела в отношении Эльдара Дадина, собственно говоря, пресекло вот эту попытку правоохранительных органов ужесточать режим и привлекать таким образом дополнительно к уголовной ответственности.
Действительно, уголовная статья, о которой мы говорим, она сейчас фактически не действует. действует, но есть часть вот в этой статье 20.2 административного кодекса, 8-я, которая позволяет наказывать все равно за так называемое повторное нарушение. То есть если человек в течение года после того, как у него есть одно нарушение, выходит еще раз и его задерживают, то он уже будет оштрафован очень гораздо сильнее, то есть или там 200-300 тысяч, или он может быть арестован на срок до месяца. То есть, таким образом, все равно людей, которые активно выходят, власть может наказывать и не сильно при этом затрачивая усилия. То есть не заводя уголовное дело, зато очень много с него снимая денег или портя ему нервы, лишая его возможности, может быть, даже выходить на работу после этого самого ареста, потому что если человек месяц отсидел, то он уже может потерять работу.
У нас же на сегодняшний день получается, как любое публичное действие властей сопровождается рождением новой статьи Уголовного кодекса.
Они экспериментируют.
Да, да. По сути дела получается так. Потому что после дела Пуссирайт появилась статья 148-я «Нарушение территориальных чувств верующих». После присоединения Крыма появилась статья о нарушении территориальной целостности Российской Федерации. То есть вот каждое действие сопровождается оправданием в рамках на законодательном уровне, в том числе вот в Уголовном кодексе.
Что делать, если вас задержали? Если вы собираетесь на митинг или пикет, пусть даже согласованный, необходимо оповестить близких об этом. Важно зарядить телефон и иметь при себе внешнее зарядное устройство. Не забудьте паспорт. Запишите в телефон все нужные номера. Как действовать при задержании? На согласованном или несогласованном митинге действовать надо одинаково. Не пытайтесь оттеснять полицейских. Их вообще нельзя трогать, даже за палец. Это может закончиться уголовным делом. Если вы попали в автозак или ОВД. Полицейские могут попытаться забрать телефон и прочее имущество. Это незаконно в рамках административного задержания. Если происходят так называемые выемка или изъятие, требуйте позвать двух понятых вашего пола и составить протокол. Действия полицейских в данном случае регулируются статьей 27.7 Кодекса об административных правонарушениях, о личном досмотре и осмотре вещей. На последней странице паспорта написано, что его могут забрать в случаях, предусмотренных законом. Например, если ваш паспорт отправили в колонию отдельно от вас. Это не ваш случай, так что никому не отдавайте паспорт. Статья 19.17 КОАП о незаконном изъятии паспорта должностным лицом. Позвоните близким и сообщите о задержании. Часть 3 статьи 27.3 КОАП об уведомлении родственников, места работы или учебы, а также защитников. Что и как делать в ОВД? Если вы не согласны с объяснением сотрудника полиции в протоколе, пишите «не согласен». На пустых полях поставьте прочерки. Когда закончите заполнять документ, потребуйте копию и только потом подписывайте. Удерживать в ОВД вас могут не более 3 часов. Далее можете забирать вещи и уходить, если есть возможность. Если вас оставляют в ОВД на ночь, вам могут принести продукты и необходимые вещи. Не получается сделать передачу? Внимание! Человек может сказать на входе, что пришел написать заявление о преступлении и таким образом пройти в отделение. Не соглашайтесь на дактилоскопию, отпечатки пальцев. То же самое относится к фото. Закон о государственной дактилоскопической регистрации. Пункт 15 статьи 14 Закона о полиции. И всегда помните о 51 статье Конституции. Не свидетельствуйте против себя и своих близких.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
– обязанность государства.
Иногда для того, чтобы восстановить нарушенное право, достаточно вслух заявить о проблеме. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. К вам обращаются обманутые дольщики Красноярского края. Люди потеряли уже всякую надежду получить свои квартиры. Мы больше не верим обещаниям местных властей, что они помогут нам и достроят наши дома. Мы обращаемся к вам, чтобы вы вмешались в данную ситуацию, лично взяли под контроль достройку наших домов и помогли достроить наши квартиры. Большое спасибо.
Грунтовая 28А.
Ботанический 15. Микрорайон Чистый, дом 7-8.
Жилищный комплекс Ярослав.
Улица 1 Хабаровская, дом 5.
Жилой комплекс Изумрудная долина.
Город Сосновоборск, 8 микрорайон, 15 дом.
Юшкова, 36Д.
Имхотеп.
Микрорайон Златоулочка.
Железногорск, Ленинградский, 18Г.
Жилой комплекс Черемушки-Нойлен.
Город Сосновоборск, 8 микрорайон, дом 9.
Город Сосновоборск, 14Б.
Вестпарк, улица Ленинградская.
Переулок Светлогорский, 6.
Ветлужанка, Мирошниченко, Стасовой.
Помогите построить наши дома!
Уважаемый Владимир Владимирович, наша семья – одна из 5000 обманутых группой компаний «Квартстрой» дольщиков. Все чаще на наши обращения в официальные структуры приходит ответ, что мы являемся инвесторами. Но это не так. Мы не хотели заработать денег, мы просто хотели жить в своей квартире. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы спросить, будет ли наше государство помогать достраивать жилье обманутых недобросовестными застройщиками, дольщиков, или мы останемся одни со своими проблемами? Спасибо.
Еще не закончились разбирательства в рамках так называемого «болотного дела», а суды уже выносят приговоры участникам антикоррупционных акций, прошедших в России 26 марта. Участники акции, разогнанной полицией 26 марта 2017 года, рассуждают о митингах за честные выборы и болотном деле, а также преемственности поколений протеста.
5 лет назад мне было 14 лет, и мне как-то было на самом деле не до протеста.
5 лет назад я в армии был, поэтому не особо следил за политической ситуацией.
5 лет назад мне было всего 13. И я тогда абсолютно себя... я никак не интересовался политикой.
Я ходил в школу. На выборы я не ходил, потому что еще не было у меня избирательного права.
Я училась еще в школе, я была в 11 классе, активно готовилась к ЕГЭ.
Я в школе учился, я просто в интернете следил за этим, мне как бы по возрасту особо не подходило куда-либо выходить.
5 лет назад я была студенткой первого курса, тогда еще журфака. И я непосредственно принимала участие в митингах Болотной площади, в митингах, которые предшествовали Болотной площади.
Я ходил на все эти митинги, вне зависимости от повестки, потому что я считал, что я должен это делать.
Думские выборы были, то есть люди вышли на Болотную площадь, чтобы там выразить свое недовольство. Фальсификация этих выборов.
От несправедливости, а как же иначе? Все выходят обычно по одной причине.
В тот момент, насколько я знаю, были выборы президента. Они, как всегда, были нечестные, поэтому люди вышли на улицу требовать перевыборов. Насколько я знаю, это ни к чему особо не привело, потому что лидеров нормальных не было. Требований тоже. Просто люди походили, кого-то задержали.
Только недавно, после протестов, прошедших 26 марта, я просто заинтересовался и начал в интернете смотреть. Для меня, на самом деле, было даже шоком, что были такие гигантские акции, проходили, и что они, самое главное, не увенчались успехом. Вот это было грустно.
Опускайте! Я знаю, кто победит.
Молодцы.
Это выбор народа.
Молодцы.
Это выбор народа.
Председатель вроде избирательной комиссии, в тот момент был всероссийский такой веселый бородач, который очень интересно считает.
Я помню, как он выглядит. Слушай, что-то были какие-то аналогии, что там Чуров совершил чудо.
По-моему, это какой-то очередной ноунейм персонаж, который в тот момент только появился, и все о нем потом забыли сразу. Толку от него вообще никакого нет. Веселый такой Дед Мороз.
146% это да, это все знают.
Даже по телевидению, по-моему, показывали то, что у них там подсчет голосов был, и статистика, если сложить, все 146 получалось.
Так тогда было уникальное ощущение того, что сейчас что-то случится, что сейчас что-то наконец-то произойдет, это поменяется, это перестанет быть тем, что есть сейчас, и вот эта вот путинская ветка, вот этот вот прессинг, он закончится.
Там вроде Навальный был, призывал то ли машины сжечь, что-то такое, какие-то такие были фразы тогда.
Я слышал о том, что это были очень мирные протесты, как и 26 марта, и нападений на полицейских никаких не было.
Ну, тоже много народу задерживали, как и 26 марта, но там все как-то серьезнее было.
Брусчатка кидались. Ну, наверное, из-за действий сотрудников полиции. Не знаю. Может быть, из-за каких-то провокаторов.
На Болотной площади произошла провокация, видимо, со стороны каких-то спецслужб или их преступная халатность, которая породила давку, которая привела к тому, что действия властей, ну, они начали избивать мирных демонстрантов, начались потасовки.
Эти люди не виновны, все виновны. Не забудем, не простим!
Болотное дело? Нет, никогда не встречалось.
Я знаю, только много людей посадили. Видимо, они там сидят, наверное, еще до сих пор кто-то.
Резонансное событие. То, что ну, много людей по нему посадили, то есть, ну и вымышленные дела были. То есть, как бы, ну, люди просто вышли на акцию, а получилось так, что их посадили.
Нескольких моих друзей посадили, это для меня было очень удивительно, потому что ну, они очень мирные люди, там не всегда соглашались некоторые из них там расклеивать листовки, потому что это слишком радикально, они получили реальный срок и уехали в тюрьму.
Гаскаров, Панфилов, сейчас же, опять же, непомнящих, Бученков.
Я была на суде у многих болотников, я была на суде у Косенко, где нас просто массово начали винтить, и я чудом вышла за 5 минут до того, как там начали, собственно говоря, массовые задержания.
Я вот помню, я, наверное, тогда думала, что ну, если их все-таки задержали, ну, если что-то, какое-то дело началось, возможно, их неправомерно обвиняют, но что-то же наверняка есть, думала я. Но после того, что, наверное, мы все видели 26 марта и как это произошло в моем случае, я понимаю, что может быть вообще никакой вины у человека, и все равно машина сработает как надо.
Это фонарь народа!
Лет, пора бы уже заняться чем-то серьезным, проявить свою гражданскую позицию.
Я вышел, мне было интересно посмотреть, как это вживую все происходит, и потом сравнить, что будут в СМИ писать и рассказывать про это. В итоге очень долго молчали, ничего не рассказывали, наврали про количество людей.
Участие в митингах – это непередаваемое ощущение целостности людей, которые идут за идею, которые не побоялись выйти, и это совершенно потрясающее ощущение. А в этот раз я вела эфир, и поэтому как бы вот полностью ощутить то, что было там, я просто не могла. Но когда мы повернулись, увидели Тверскую, когда просто там было такое количество народу, которое не было на Болотной, то есть, ну, действительно, это было гораздо больше. И когда люди начали реально действовать, тут, конечно, у нас просто, у меня реально мурашки по коже пошли.
Я вышел, потому что, во-первых, я патриот своей страны, я никуда отсюда особо уезжать не хочу, и я вижу, что никаких перспектив нормальных работать, зарабатывать деньги у меня нет, так как у меня нет никаких связей. И так как я связываю свое будущее с этой страной, естественно, я вышел, чтобы, во-первых, показать, что я есть.
Я часто приезжаю в свой родной город. Я вижу, как там обстоят дела. Я вижу, как с трудом выживают предприниматели. Я вижу, в каком состоянии находятся наши больницы, наши школы, дороги и... Возможно, многие люди не ассоциируют эти вещи непосредственно с политическим процессом и с протестом. Но у меня лично это, ну, этот пазл складывается в некоторую картинку вот таких вот причинно-следственных связей.
Люди живут плохо, тем более у нас еще вот эта международная изоляция из-за вот этого Крыма, из-за аннексии Крыма. То есть мы находимся в изоляции, как бы нет никакого... Ну, светлого, ничего нету впереди, как бы. Поэтому, наверное, люди выходят.
Если внутренняя политика и внешняя политика государства работает, то граждане обычно должны жить хорошо. И с каждым днем они должны жить, ну, хоть немножко, но лучше. А когда граждане начинают жить хуже, это как-то вот вообще не круто.
Почему мы должны быть согласны со всем тем, что сейчас происходит у нас в стране? Наверное, все-таки это продолжение тех митингов, которые, того движения, которое было 5 лет назад. И можно даже сказать, что это все одно и то же.
Если я не буду выходить, то за меня никто не выйдет. Мы понимаем, в нашей стране особо никто не хочет никуда выходить, хотят сидеть дома. И никто за мое будущее бороться, кроме меня, не будет.
Ой. Шеренги ОМОНа, спать. Шеренги ОМОНа.
Россия без коррупции! Россия без коррупции! Россия без коррупции!
Сейчас, собственно говоря, идет повторение истории. Это «Болотное дело 2», абсолютно так же построенное, более того, как все знают, на абсолютно тех же сотрудников полиции построенное, которые получают за это там квартиры, не квартиры, точно сказать не могу, я там не работаю, слава тебе, Господи. Вот, и как бы сейчас просто пойдет новая волна арестов, которая будет связана с тем, что якобы кто-то избил сотрудника ОМОНа или полиции.
На акции 26 марта завели уголовное дело насчет нападения на сотрудника полиции. Вот. Тогда же, по-моему, того же человека как раз и, опять-таки, против него были совершены действия.
Да еще какой-нибудь митинг будет, там задержат второй раз, делают уголовное дело, там никто от этого, мне кажется, не застрахован.
Как щелкнуть пальцами для тех, кто повыше? Любой неугодный человек может просто на пустом месте попасть в передрягу, так сказать.
Сейчас власть не решила, что дальше делать. Она не очень понимает, нужно закручивать гайки или нужно выпустить пар. Нужно найти каких-то зачинщиков, да, там посадить. Или нужно выхватить случайных людей, чтобы всех напугать. Или вообще ничего не нужно делать.
Лишаться свободы мне никак не хотелось бы. Но в то же время надо понимать, что ты никак не можешь повлиять на эту ситуацию. То есть если ты выходишь, ты должен быть готовым ко всему.
Конечно, есть опасения, что могут задержать, могут и дубинкой по голове настучать, может быть, все что угодно. Но это не повод, чтобы не ходить, не участвовать в этих акциях.
Уголовное дело – это, конечно, страшно, наверное, но это тут есть два варианта. Либо бояться этого всего и уезжать отсюда, то есть куда-то, либо оставаться здесь и уж идти до конца, потому что иначе в этом вообще никакого смысла нет.
Одна из наиболее заметных акций антиглобалистов, вызвавшая раздражение полиции, состоялась этим летом в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки». О протестной активности в Европе в блоге Вани Кильбера.
Кто и зачем выходит в благополучной Германии, где, казалось бы, у всех все есть, на улице? Выходят студенты, которым ввели плату за обучение, выходят медицинские работницы и работники, у которых нечеловеческие нагрузки и низкие зарплаты. Выходят неонацисты, которые считают, что деды воевали, а мы тут позоримся. Выходят геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры и все, кто поддерживает их повестку дня. В этом году как раз вот ввели вроде бы брачное равноправие, правда, не до конца, но, собственно, не зря выходили. Выходят на улицу люди, которые считают данный строй абсолютно неадекватным, преступным и нелегитимным. Я живу в Гамбурге, у меня в Гамбурге на 1 мая всегда есть пара фото горящих мусорных бачков или сгоревших машин. Что всем за это бывает? Вот. В лучшем случае бывает изменение повестки дня. Появляется политическое давление. Наши представители в Бундестаге вынуждены либо вынуждены действовать, либо набирают очки, подхватывая эту тему и разыгрывая какие-то свои собственные игры против правящей партии, за оппозицию и так далее. Большая двадцатка – это Гамбург принимал ее летом. Несколько дней, на несколько дней Гамбург практически ввел чрезвычайное положение. Ощущение было, что на пару дней отменили базовые демократические принципы. Собрались 20 наций и давай решать судьбы человечества. То есть примерно 200 государств не были представлены. Именно это вызвало волну протеста, к которой готовились. Протесты, в которых я участвовал, казались мне какой-то живой утопией, потому что качество самоорганизации, взаимопомощи, солидарности было небывалым. Была полевая кухня за пожертвования, люди организовывали в своих кафе какие-то медицинские точки, где можно было прийти, и там людям перевязывали раны какие-то, ушибы, еще что-то. Ушибы чаще всего были от того, что полиция особо не стеснялась толкаться и применять перечный спрей и слезоточивый газ и водометы. Прошла большая двадцатка, разъехались демократы и эрдоганы, и на следующий день на пресс-конференции полиции и бургомистра они заявили хором, что полицейского насилия не было.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Большинство государственных услуг бесплатны. Точнее, вы уже заплатили за них налогами. Хотите знать, что вам положено по закону? Сегодня в рубрике «Твое», подготовленной совместно с Центром антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, расскажем о том, как получить льготные лекарства.
В России право на бесплатные или льготные лекарства имеют ветераны военных конфликтов, чернобыльцы, взрослые инвалиды первой и третьей групп и дети-инвалиды, а также люди с ВИЧ, ДЦП, диабетом, туберкулезом, онкологическими и некоторыми другими заболеваниями. За льготными лекарствами нужно обращаться в так называемые социальные аптеки. Перечень социальных аптек должен быть опубликован на сайте регионального департамента здравоохранения. Чтобы получить нужные лекарства бесплатно или со скидкой, вам нужно предъявить паспорт и справку об инвалидности. Однако может оказаться, что препаратов в аптеке нет, потому что из регионального бюджета выделили недостаточно денег на их закупку. Если препаратов в аптеке не оказалось и вам пришлось купить назначенные лекарства самостоятельно, сохраните чек. По нему страховая компания, которая обслуживает ваш полис ОМС, обязана возместить вам средства. Вы можете обратиться в другую социальную аптеку, даже если она находится в другом районе или городе. Бывает, что врачи отказываются выписывать рецепты, зная, что получить по ним лекарство все равно не выйдет. Внимание! Коррупция! В этот момент у вас могут начать вымогать взятку. Помните, отсутствие необходимого лекарства в аптеке, а также отказ врача выписать необходимый рецепт – это нарушение прав пациента. В таких случаях стоит жаловаться администратору аптеки или главврачу больницы. Если это не поможет, жалуйтесь в прокуратуру, а затем в суд. Ваше заявление на имя руководителя медицинского учреждения приобщите к делу. Он обязан поставить на нем свою подпись, даже если не может вам помочь с лекарствами. Также можно подать жалобу в Росздравнадзор прямо на сайте ведомства. К жалобе в прокуратуру или в Росздравнадзор приложите документы, подтверждающие ваше право на льготы, те же медицинские справки и рецепт на лекарство. Не забывайте, на закупку лекарств для льготников из федерального бюджета на 2017 год выделено более 82 миллиардов рублей. Будьте здоровы и помните про свои права.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Программа, в которой мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершение выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях, вмешательство которых часто оказывается эффективнее действий чиновников. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода».
Да не будем. Юрий Доктора. Будет последний путь.
Никита, сын Ларисы Суровцевой, погиб в армии. Командир батальона отправил необученных солдат убирать полигон, где лежали боевые снаряды.
Ходили они, собирали эти осколки после взрывов. Телефон переговаривали, он говорит: мам, там вообще ужас один, там столько снарядов валяется, и разорванные, не разорванные на полигоне. Идешь, зацепишься ногой, аж волосы до этого встают.
Гроб привезли, и кровь сочилась с гроба, что как-то по-человечески не могли вот так сделать. Запах стоял настолько сильный, во всем доме окна открыты были, жарко, лето. Открывать не разрешили, потому что сказали, смотреть не на что там смотреть.
Доказать виновность командира, который отправил детей на смерть, помог благотворительный фонд «Право матери».
Он их послал собирать снаряды, то есть ему было глубоко наплевать, что с ним случится. Вот за это наплевать он ответил в уголовном процессе. Сначала лично, то есть как физическое виновное лицо, у него есть срок уголовный, да, который ему дали. И дальше Министерство обороны, как его работодатель, как организация, которая именно этого человека с этими моральными качествами профессиональными наняла на работу, ответила деньгами.
История фонда началась 30 лет назад, когда молодая журналистка Вероника Марченко написала статью «Ржавчина», где рассказывала о жестокой гибели солдат в армии. После этого в редакцию журнала «Юность» стали приходить сотни писем с похожими историями.
На тот момент редакция журналов, газет, многотиражные такие, да, уже имевшие огромные миллионные тиражи. Это был тебе и суд, и прокуратура, и я не знаю, что еще, и общественная организация.
Вскоре Вероника поняла, что письма не закончатся, и основала общественную организацию.
Началась война в Чечне. Надо понимать, что это толпы людей здесь с утра до ночи, это там люди, которые ищут пропавших без вести. Естественно, никто не позаботился о том, что на войне бывают вообще там прямые попадания снарядов, там оторванные руки, ноги, головы. В Ростове-на-Дону, когда там была 124-я судебно-медицинская лаборатория, вокруг нее там стояли эти бесконечные составы с вагонами, где вот эти вот трупы, даже, я не знаю, полутрупы, там, отчасти трупов лежали, и по которым ходили родители и пытались опознать своих детей. Искали там: о, родинка на локте. Просто вот лежит один локоть там с родинкой. Есть шанс, что это мой сын. Хотелось как-то этим людям чем-то помочь.
Фонд «Право матери» подал сотни исков на действия Министерства обороны в Чечне. В первое время не удавалось выиграть ни одного дела. Но фонд не сдавался, подавал апелляции, новые иски.
В общем, в целом, все это вместе такое давление, вот совместные какие-то микроусилия, там вот здесь чуть-чуть помогли, там чуть-чуть и так далее, привело к тому, что в 99-м или в 2000-м году мы, собственно, выиграли первое дело. Выиграли сразу 500 тысяч. С этого момента стало возможно выигрывать иски Министерства обороны. Да, почему право матери? Потому что это изначально было право матери знать, да, о судьбе своего сына, право матери там расследовать там гибель своего сына, право матери там добиться наказания виновных.
По будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В 70-е годы я и ближайший ко мне круг художников, дефис, поэтов, музыкантов, не то что мы не дружили с официозом, мы просто отдельно от него существовали.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Гость пражской студии – московский поэт, эссеист Лев Рубинштейн.
Нынешняя ситуация, конечно, не схожа, хотя очень сильный соблазн все время сравнивается. Общее это только то, что государство, как и тогда, пытается подмять под себя и подчинить себе все сферы общественной жизни, в том числе и культуру. Мы живем просто принципиально иной, даже не политической ситуации, а просто в иной информационной ситуации, в иной технологической ситуации. Мы живем в цифровом мире, и какая там вообще цензура? Смешно.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».